Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров». В первой части о парадоксах политической культуры в Америке рассказывает Александр Гейнс. Впервые передача вышла в эфир 22 августа 1996 года.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием ближайшего часа. В августе 21 года скончался Александр Блок, и август стал для русской культуры 20 века поворотным месяцем, как и сам Блок был поворотной фигурой. Александр Блок к 75-летию со дня смерти. Так называется очередная передача из цикла «Русские вопросы», который составил и ведет из Нью-Йорка Борис Парамонов. Об этом во второй половине часа, минут через 25. Начинаем мы с передачи «Феномен Росса Перо. Парадоксы политической культуры США». Это тема разговора Александра Гейнса. К ней мы и обратимся через 2 минуты после рекламных объявлений.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В 91-й год, 92-й, когда у нас начались вот эти шоковые реформы, там было не до инвестиций, а в основном работа шла по привлечению в город гуманитарной помощи.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию передачу «Феномен Росса Перо. Парадоксы политической культуры США». Ее подготовил и ведет Александр Гейнс.
Хотя далеко не в первый раз я слежу за американской предвыборной кампанией, она по-прежнему кажется мне возбуждающим, захватывающим и таинственным приключением. Есть в самой демократической процедуре некий авантюрный привкус, который привносит в политику романтическую непредсказуемость. В предвыборный год, как в пиратском романе, все может случиться. Тут нельзя ни в чем быть уверенным наверняка. В год выборов обнажается игровое начало демократии, которое живет по своим странным и загадочным законам. Чтобы как-то прояснить это смутное ощущение, попробую описать свои эмоции времен прошлых выборов в 92-м году. Всего за год до них мне казалось, что выборы президента будут пустой формальностью. У Джорджа Буша, наследника популярнейшего Рейгана, победителя Хусейна, свидетеля распада империи зла, просто не было соперников. Его рейтинг в вопросах общественного мнения достигал невиданно высокой отметки. Политические обозреватели терялись в догадках, пытаясь назвать кандидатуру, способную бороться с Бушем за место в Белом доме. Короче говоря, дело казалось решенным. Но вот, поближе к роковой для республиканцев осени 92 года, политический расклад кардинально изменился. Неожиданно, во всяком случае для далеких от коридоров власти избирателей, вроде меня, у Буша нашлись сильные, просто могучие соперники. Причем они взялись как бы ниоткуда, будто соткались из самой атмосферы политической борьбы, материализовались из наэлектризованного воздуха предвыборной кампании. Ожидания избирателей вызвали их из политического небытия, как духов на спиритическом сеансе. И вот в результате выборов 92 года в стране сложилась самая сложная за многие десятилетия политическая ситуация. Дело в том, что борьба закончилась победой не одного, а сразу двух политиков. Первый, естественно, президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон. Второй – техасский миллиардер Росс Перо. Пришелец со стороны, полный профан в политике, не обладающий опытом борьбы за выборную должность, он собрал 19% голосов, больше, чем любой третий кандидат с 1912 года, а ведь тогда таковым был легендарный Теодор Рузвельт. 4 года назад грандиозный успех Перо позволил ему войти в историю, но он там не остался. В воскресенье 18 августа 66-летний магнат торжественно объявил полуторатысячной толпе своих сторонников, что он, цитирую, «принимает высокую честь стать кандидатом в президенты США от реформистской партии». «Моя главная цель в предстоящей предвыборной борьбе, — сказал Перо, — покончить с двухпартийной политической системой в Америке». Пожалуй, как раз с этой задачей он уже справился. Трудно сказать, насколько реальны шансы Перо попасть в Белый дом. Но вот третьей силой он уже бесспорно стал. Теперь от него, а главное от миллионов его сторонников, ни республиканцам, ни демократам не отмахнуться. Отныне пирог, американский электорат, придется делить не на две, а на три части. И это значит, что традиционная американская политическая система должна претерпеть не только тактические, но и глубокие структурные перемены. Хотя феномен Росса Перо сегодня уже перестал быть неожиданным, он по-прежнему связан с множеством еще далеко не исчерпанных вопросов. Почему миллионы избирателей готовы отдать ему свои голоса? Что они увидели в Перо? Почему его полюбили? Чего от него ждут? История его взлета может многое рассказать о том, чем живет сегодняшняя Америка, что она думает и чувствует. Сегодня мы обсудим весь круг этих проблем, но начинать надо, естественно, сначала. Итак, кто такой Росс Перо?
Перо родился в 1930 году в городке Тексаркана, расположенном строго на границе между штатами Техас и Арканзас. Между прочим, из-за своего географического положения в этом городке был двойной комплект муниципальных чиновников, что, вероятно, позволило Перо еще в юности познакомиться и разочароваться в политической машине. Его отец, занимавшийся торговлей хлопком, был бизнесменом средней руки и безупречной репутации. С 8 лет Росс помогал отцу в делах, а вскоре стал зарабатывать и на стороне, разнося газеты. В 12 лет он вступил в местную организацию бойскаутов, где в необычайно короткий срок добился высшего ранга – звания скаутского орла.
Эту деталь особенно подчеркивают все, кто о нем писал. Надо сказать, что жизнь Росса Перо подробно исследована в нескольких книгах, самая основательная из которых – монография Джеральда Познера «Гражданин Перо» вышла всего 2 недели назад. Биографы Перо отмечают, что Перо на всю жизнь сохранил привычки, взгляды, убеждения безупречного бойскаута. Любовь к армейской выправке и дисциплине, умение и подчиняться, и командовать, усердие, настойчивость, стремление отличиться, уважение к религии и патриотизм. Неудивительно, что он выбрал военную карьеру.
Закончив военно-морскую академию в Анаполисе, Росс Перо стал лейтенантом американского флота. Как ни странно, служба у него шла плохо. Он не уживался с офицерами, возмущался безнравственностью коллег, критиковал начальство и вскоре ушел в отставку. Тем не менее, Перо, будучи принципиальным противником войн, в том числе и войны с Ираком, сохранил любовь и уважение к армии. На флоте Перо одним из первых в стране познакомился с компьютерной техникой, которая тогда только зарождалась. Используя эти знания, он легко нашел работу в гражданской жизни, поступив коммивояжером в компанию IBM. Но и эта служба показалась неподходящей для его темперамента. Однажды Росс Перо прочел у Генри Тора фразу «Большая часть человечества ведет жизнь полную тихого отчаяния». Эта цитата перевернула его собственную жизнь. 32-летний Перо, решив, что ему такая перспектива не подходит, открыл собственный бизнес – компанию Electronic Data System.
В те годы, в начале 60-х, компьютеры уже завоевывали рынок, но еще мало кто знал, как с ними обращаться. Фирма «Перо» продавала компьютерное обеспечение, которое позволяло решать проблемы клиентов, реально приносив им большие прибыли. После выполнения правительственного заказа, перевод на компьютер дело производства, связанного с медицинским страхованием, дела новой компании пошли резко вверх. В конечном счете, «Росперо» продал свою фирму за 2,5 миллиарда долларов.
Став одним из самых богатых людей в стране, сейчас его состояние составляет около 3 миллиардов долларов, «Перо» не изменил своим привычкам. Жил скромно, даже экономно, выписывая себе ежегодную зарплату в 68 тысяч долларов. Однако большие деньги пробудили в нем большие амбиции. «Перо» начал заниматься крупной благотворительностью, помогал родному городу и штату. Для этой цели он создал фонд в 100 миллионов долларов. Кроме обычной филантропии, «Росперо» вел и рискованные операции политического характера. Так, большой резонанс имела его попытка помочь американским военнопленным во Вьетнаме. Хотя тогдашние лидеры Северного Вьетнама помешали начинаниям «Перо», эта акция привлекла к проблеме международное внимание. Еще больший отзвук имел другой эпизод из биографии «Перо». Двое служащих иранского филиала его фирмы попали в местную тюрьму по политическим обвинениям. «Перо» предпринял опасную экспедицию в Тегеран, в которой участвовал лично и выручил своих людей из беды.
Все эти исполненные драматического эффекта поступки создали вокруг личности Роса Перо ореол успеха, предприимчивости, энергии и некоторой таинственности. Он стал получать множество писем, авторы которых то и дело предлагали ему выставить свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов. Перо долго не поддавался искушению, но в конце концов, в 92 году, он заявил во время интервью с известным тележурналистом Ларри Кингом, что согласится участвовать в предвыборной борьбе, если его кандидатура будет выдвинута во всех 50 штатах. После этого заявления миллионы сторонников начали кампанию за выдвижение Роса Перо в президенты в качестве независимого кандидата. Началась настоящая пиромания. Одно время в вопросах общественного мнения Перо уверенно опережал как Буша, так и Клинтона. Казалось, что пришел конец обычной в Америке двухпартийной системе. Ведь кандидатов теперь стало трое. Однако во время съезда Демократической партии Рос Перо неожиданно заявил, что он выходит из игры. А потом, уже совсем незадолго до выборов, Перо вернулся в борьбу так же неожиданно, как ушел из нее. Но было уже слишком поздно. Президентом Перо не стал. Так закончился этот самый острый пока эпизод из жизни человека, который, как считают миллионы его поклонников, мог бы стать уже в 92-м году президентом Америки, чтобы радикально изменить ее. Сейчас Перо, уже не новичок, а ветеран сражений за Белый дом, решил повторить попытку. 19 миллионов голосов, собранных им на прошлых выборах, достаточно веский аргумент, чтобы сделать феномен Перо постоянно действующим фактором, играющим важную роль, причем не только и не столько в самой политике, сколько в американской политической культуре, а значит и в недрах американского сознания.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Феномен Роса Перо. Парадоксы политической культуры США». Ее подготовил и ведет Александр Гинес.
Теперь, когда мы описали внешнюю канву событий, я хочу подробнее остановиться на психологическом портрете Роса Перо. Если не самая точная, то самая красочная характеристика Перо принадлежит, пожалуй, политическому комментатору Лоренсу Райту. В New York Times Magazine он писал:
«Рос Перо поразительным образом сумел сохранить в себе мечту каждого американского мальчишки. Мечту о добром и всемогущем спасителе, который приходит в нужную минуту на помощь беззащитной жертве, кем бы эта жертва ни была, попавшая в лапы злодеев девушка или страдающая от беспорядка родина». Осознанно и неосознанно Перо культивирует образ спасителя, который всегда знает, что нужно делать, и делает это без лишних слов. Недаром Перо так любит всевозможные тайные миссии и секретные операции. Его эскапада в Иране, например, могла очень плохо кончиться, ведь Перо прилетел туда со своим вооруженным отрядом, что нарушало и американские, и иранские законы, о чем ему говорили друзья-юристы. Однако, рискуя как чужими, так и своей головой, Перо не мог устоять перед искушением устроить настоящую спасительную акцию. Успех должен был доказать его правоту. Главное – достичь результата любой ценой.
Рос Перо действительно всю жизнь исполнял роль доброго ангела. Он трогательно опекал своих служащих, относясь к ним как к членам своей семьи. Стоило, например, кому заболеть, как Перо находил лучших врачей и оплачивал любые счета. Более 100 его коллег стали миллионерами благодаря щедрости основателя фирмы. Однако Росперо, если и был ангелом, то ангел этот умел быть жестоким и даже мстительным. В его компании царила весьма суровая, почти монастырская атмосфера. Здесь, например, соблюдался строгий кодекс приличий. Женщинам нельзя было носить брюки, мужчинам – бороду и усы. Под запретом был алкоголь, супружеская неверность каралась увольнением. Те, кого подозревали в служебных проступках, проходили испытания на детекторе лжи. Коллеги полушутя рассказывают, что идеальным руководителем Росперо считал Чингисхана. Сам Росперо бесспорно обладает строгими нравственными принципами. Он всегда и во всем следовал пуританской морали. Это, несомненно, сильная, авторитетная, склонная к патернализму личность. В детстве он был послушным сыном, в зрелые годы стал суровым, но справедливым отцом. Мировоззрение Росперо складывается из социального конформизма, пуританских ценностей, недоверия к правительству, беззаветной веры в дух частного предпринимательства, уважения к армейской выучке и безграничного патриотизма. Руководствуясь этими идеалами, Росперо предложил Америке альтернативу. Вместо того, чтобы вести бесплодную с его точки зрения политическую игру, он хочет навести в стране порядок по-своему. Перо, не имеющий никакого политического опыта, предложил свою кандидатуру, чтобы спасти страну от бездарного руководства. Как спасти? Это уже его дело, была бы власть. Перо выдвинул лозунг «Рос фор босс», что расшифровать можно примерно так. Стране нужен не столько новый президент, сколько новый хозяин, менеджер, управляющий, сумеющий именно что управиться со сложными государственными делами с такой же мудростью и успехом, как и со своими собственными. Перо, строя свой образ сознания избирателей, удачно использовал мифы, хранящиеся в тайниках американской души. Из Росса Перо, подспудно внушал он избирателям, должен получиться президент на манер Линкольна. Человек, начавший почти с нуля, чтобы добраться до ослепительной вершины в виде хозяина миллиардной фирмы. Сам по себе финансовый триумф Росса Перо свидетельствовал о его способностях. Но еще важнее, что деньги Перо служили добрым делам. Я бы сказал, что на его богатстве лежал отсвет несметных и оттого таинственных сокровищ. Росперо не только бизнесмен, он еще немного и рыцарь, этакий граф Монте-Кристо. Он умеет не только зарабатывать деньги, но и тратить их, то с шиком и помпой, то с толком и пользой. Разгадка Перо, по-моему, вот в этом психологическом бутерброде. На поверхности его предпринимательский, коммерческий и организационный опыт, его феноменальный финансовый успех. А в глубине почти мистическое обаяние человека, который хочет и может играть роль супермена. Как герой комикса, Перо то и дело пускался в опасные приключения, следуя своему предназначению – быть ангелом-хранителем, волшебным спасителем, вечно выручающим из беды тех, кто туда попал, включая и Соединенные Штаты Америки. Обладая патриархальными вкусами и привязанностями, Перо всегда хотел вернуть Америку в старое доброе время, используя при этом самые современные технические средства. В первую очередь это относится к так называемой электронной демократии, которая по замыслу Перо должна была вернуть Америку к истокам демократических традиций, городскому собранию, которое совместно по-соседски решает все общественные дела. Комментируя эту весьма популярную у избирателей идею Перо, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Энтони Льюис писал:
Перо представляет электронную демократию предельно просто. Каждый раз, когда перед правительством возникает сложный вопрос, ну, скажем, о бюджетном дефиците, помощники президента разрабатывают разные программы, а избиратели голосуют за них, нажимая на ту или иную кнопку на своем телефоне. Проект, набравший большинство, и притворяется в жизнь. Опасность вот такой прямой демократии в том, что она неизбежно приведет к зловещему манипулированию общественным мнением. Современный мир слишком сложен, чтобы его можно было объяснить каждому избирателю. В конечном счете, реальная власть в стране перейдет не к народу, а к демагогам и тиранам. Такие же идеи были у Муссолини, который обещал Италии исправное железнодорожное расписание, если она избавится от политического балласта в виде парламента. Однако не зря отцы-основатели Америки выбрали для своей страны не прямую демократию, а представительную республику. Зная, что такая система может показаться не столь эффективной, как автократия, они твердо верили, что безопасность демократии, защищенность ее от демагогии и тирании важнее эффективности правительства.
Этот пример показывает, почему многие считают Росса Перо опасным человеком в политике. Он пришел из другого мира, и разница между бизнесом и политикой все-таки слишком велика. Менеджер имеет дело со сложными проблемами. Политику приходится иметь дело и с проблемами неразрешимыми. Одно дело – повысить производительность труда, другое – найти компромисс в борьбе вокруг абортов. Технократический подход к политике, который предлагает стране инженер Росперо, может быть разумным, но может быть и опасным. Стоит вспомнить, что в Советском Союзе очень многие политические лидеры были по образованию как раз инженерами. И все-таки легко понять и тех, кто мечтает ввести в запутанную политику ясную и четкую бухгалтерию бизнеса. Фактор Перо кажется им панацеей от постоянно растущей сложности мира. Ведь Перо, человек 50-х, пришелец из самого безмятежного десятилетия американской истории, сумел таки оседлать прогресс, заработав свои миллиарды на компьютерах. В таком свете фигура Перо, как метафора общественных настроений, уже приобретает свойство надполитического символа. Фактор Перо лечит от подспудного страха Америку перед ее будущим. Лидер, обещающий найти противоядие прогрессу, Перо соблазняет Америку сладкой мечтой. Он обещает научить ее так изменить окружающий мир, чтобы не изменилась жизнь каждого из тех миллионов избирателей, которые верят ему сегодня не меньше, чем 4 года назад.
Вы слушали передачу «Феномен Росса Перо. Парадоксы политической культуры США». В передаче принимала участие Рая Вайль. Подготовил и вел программу Александр Гинес. Вниманию наших радиослушателей. Конец августа и начало сентября не только для слушателей «Свободы», но и для миллионов читателей «Довлатовские дни». 24 августа 90 года Сергей Довлатов скончался в возрасте 49 лет, а 3 сентября – его день рождения. В этом году ему исполнилось бы 55. В начале сентября один из выпусков «Поверх барьеров» будет полностью посвящен памяти писателя. Вы услышите передачу о нем Александра Гинеса и, конечно, голос самого Довлатова.
С Марусей я познакомился за год до этого. В дни знаменитой авантюры с русским телевидением. Двое бизнесменов, Лёлик и Маратик, сняли офис в центре города. Дали объявление в русских газетах. Пообещали установить в каждом доме специальные репродукторы. Короче, взялись дублировать на русский язык передачи американского телевидения. Затея имела успех, в особенности среди пенсионеров. Старики охотно высылали деньги. Лёлик и Маратик пригласили на работу 6 сотрудников. 2 секретарш, бухгалтера, охранника, рекламного агента и меня, как творческую единицу. Я дописывал на работе свою книгу «Чемодан». Секретарши целыми днями болтали. Агент вымогал у рекламодателей деньги под несуществующее телевидение. Бухгалтер писал стихи. Охранник, бывший чемпион Молдавии по самбо, то и дело ходил за выпивкой. Одной из секретарш была Маруся Татарович. Она мне сразу же понравилась. Высокая, нарядная и какая-то беспомощная. Бросалась в глаза смесь неуверенности и апломба. Так чаще всего и бывает. Я быстро понял, что она не создана для коллектива. Вот, например, характерный случай. У второй секретарши был муж. Он подарил жене браслет на именины. Та захватила его на работу похвастать. Маруся повертела его в руках и говорит: «Какая прелесть! У меня в Союзе был такой же, только платиновый». После этого секретарша ее возненавидела.
Это был фрагмент из записи 88 года. Сергей Довлатов читал свою повесть «Иностранка». О дне и часе выхода в эфир передачи «К 55-летию писателя» мы объявим дополнительно. А сейчас 2 минуты кратких объявлений, после чего мы продолжим нашу программу.
Петербуржцы – люди недоверчивые. Корреспондентам из Москвы или Пхеньяна свои тайны раскрывать не будут. Тем более тайны исторические и политические. В программе «Петербург свободы» их голоса звучат искренне. Гости программы сами делают историю не только Петербурга, всей России. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Борис Парамонов об Александре Блоке. Впервые программа вышла в эфир 22 августа 1996 года.
На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию передачу «Александр Блок» к 75-летию со дня смерти. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Исполнилось 75 лет со дня смерти Александра Блока. Его поэтический статус настолько бесспорен, что говорить о его стихах сегодня, пожалуй, не имеет смысла. Юбилейное словословие Блоку ни к чему. Все и так уже давно знают, что он великий русский поэт. Интереснее другое. Нынешний юбилей Блока – первый в посткоммунистической России. Это позволяет, даже требует, снова поставить вопрос об отношении Блока к большевистской революции. Тема эта действительно острая, можно сказать, соблазнившая многих. Всем известно, что поэма Блока «12» и ряд его пореволюционных статей создали ему репутацию некоего мистического большевика. Но, во всяком случае, русскому, советскому читателю это обстоятельство пошло на пользу. Блок был канонизирован коммунистическим режимом, широко и хорошо издавался. Наследие великого поэта оказалось доступным новым советским поколениям. Эта культурная нить, связывающая с русским прошлым, сохранилась. Известно также, что настроение захваченности революцией, ее, как говорил Блок, музыкой, довольно скоро прошло у него, сменилось острой реакцией, отвержением и отторжением от революции. И тут возникла вторая легенда о том, что революция убила Блока, что он задохнулся в безвоздушном пространстве, созданном большевистским режимом. Историю жизни и смерти Блока стали в связи с этим трактовать в качестве некой моралистической причины. Блока стали подносить как пример поэтической безответственности, этической глухоты и слепоты художественного сознания. Особенно резкую формулу эта трактовка приобретала, когда ей придавали религиозные обертоны. О Блоке в этом контексте говорили как о человеке, прельстившемся нечистой силой, дьяволом. Здесь наиболее известен текст, появившийся в конце 20-х годов и приписываемый отцу Павлу Флоренскому. Вновь введенный в культурный оборот в 70-е годы, этот текст повлиял и на новейшие отношения к Блоку. Соответствующую позицию продемонстрировал диссидентский поэт Наум Кржавин, заставивший после Флоренского вспомнить поговорку «Куда конь с копыт, туда и рак с клешнёй». Я это говорю к тому, что позиция антисоветизма столь же не способствует пониманию Блока, как и советская трактовка его в качестве поэта революции. И сегодня, когда мы уже не связаны долгом антисоветизма, на Блока можно посмотреть свободнее, без того или иного политического априори. Любителям моралистических инвектив хорошо ответил тогда еще в 20-е годы Николай Бердяев.
Самая большая и мучительная проблема поэзии, она лишь в очень малой степени причастна логосу, она причастна космосу. В поэзии Блока стихия лирическая нашла себе самое чистое и совершенное выражение. Блок – один из величайших лирических поэтов. На нем можно изучать природу лирической стихии. Когда мне приходилось разговаривать с Блоком, меня всегда поражала нечленораздельность его речи и мысли. Его почти невозможно было понять. Стихи его я понимаю, но не мог понять того, что он говорил. В его словах совершенно отсутствовал логос. Блок не знал никакого другого пути преодоления и просветления душевного хаоса, кроме лирической поэзии. Творчество совсем не связано со святостью. Творчество связано с грехом. Творчество нужно не для спасения души, а для уготовления Царства Божьего, для его полноты. Его уготовляют не только святые, подвижники, очистившиеся, увидевшие божественный свет, но и тосковавшие, мучившиеся, прельщавшиеся и падавшие, но устремленные к высоте, к жизни, преображенной в красоте.
Как видим, Бердяев в определенной степени разделяет отношение к Блоку как человеку, не связанному моральной или тем более политической ответственностью за тот или иной выбор. Но важно в его трактовке отсутствие осуждения. Он видит собственную правоту Блока, собственные его, так сказать, резоны. Поэт и не обязан быть правым в вопросах, выходящих за пределы непосредственно поэтического творчества. Его нельзя винить за неумение различать духов. Такая внеморалистическая позиция позволяет отнестись к Блоку поистине объективно. Прежде всего потому, что он и сам в высшей степени объективен. Лирическая стихия или просто стихия – это прежде всего сам поэт, а стихия объективна, то есть внеличностна, сверхлична. Одна из важнейших, если не важнейшая, из тем Блока – противопоставление культуры и стихии с четким и, так сказать, осознанным выбором в пользу стихии. Более того, Блок настаивает на том, что подлинная культура – это и есть стихия, что в отрыве от хтонических подземных глубин культура мельчает, вырождается, превращается в так называемую цивилизацию. Тема развлечения культуры и цивилизации, ставшая столь модной с появлением книги Шпенглера «Закат Европы», разработана Блоком вполне самостоятельно. В этом контексте подлинный поэт – медиум. Ему и не нужны сознание и выбор, сознательный выбор. Вот то самое развлечение духов. Назвать поэта медиумом – не осуждение, а комплимент, не хула, а хвала. Тогда получается, что отношение Блока к большевистской революции не было отношением, не было тут никакой субъект-объектной связи, не было по одну сторону Блока, а по другую – революции. Это единый феномен, это свидетельство, запись сейсмографа, голос, если не самой революции, то Россия, революцию переживающей. Блок не говорит революции ни да, ни нет. Это давно уже поняли лучшие его интерпретаторы. Расхожее и, в общем, правильное понимание тематической эволюции Блока строится по некоему триадическому принципу. Эта триада – «Прекрасная дама», «Незнакомка» и «Россия». Самый настоящий тезис, антитезис и синтез. «Прекрасная дама», навеянная софиологией и мистической поэзией Владимира Соловьева, крайне абстрактный образ так называемой «вечной женственности», идущий еще от Гетова Фауста. Затем Блок уходит в город, в реальность современной буржуазной цивилизации, развенчивающей высокие идеалы классицистической, да и романтической культуры. Это как бы грехопадение светлого инока, рыцаря прекрасной дамы, и одновременное падение самой его героини, превращающейся то ли в звезду, то ли в незнакомку, то ли в проститутку. А Россия – синтез этих противоположных образов. Послушаем, что говорили об этой эволюции блоковских тем, понимающие современники. Вот что говорил Корней Чуковский в работе, написанной еще при жизни Блока и ему, автором, читанной.
Еще в 1906 году, в период «Балаганщика» и «Незнакомки», он смутно почувствовал, что есть такая святыня, которая как бы создана из бед и погибелей, которая тем и свята, что в ней нет никакого благолепия, никакого покоя, что вся она боль и тоска. Это святыня Россия. С тех пор такие слова, как «гибель», «губительный», «гибельный» особенно полюбились ему. Покуда он не ощущал своей русской погибельности, он был в нашей литературе чуть-чуть иностранец, и стихи о прекрасной даме часто казались переводом с немецкого. Он любит ее, Россию, такую же двойной любовью, какой любил и других, не только не скрывая от себя ее мерзости, но, напротив, за эту мерзость и любя ее сильнее всего. Его Русь разбойная, Русь без удержу, хмельная, отчаянная. После 1905 года все стало русским у Блока. Но если бы она была иною, он не воспел бы ее. Ему нужно было любить ее именно нищую, униженную, дикую, хаотичную, несчастную, гибельную, потому что таким он ощущал и себя, потому что он всегда любил отчаянно, сквозь ненависть, самопрезрение и боль. В сущности, он славил Россию за то, за что другие проклинали бы ее. Его 12 будут понятны лишь тому, кто сумеет вместить его двойное ощущение мира.
Россия как синтез прекрасной дамы и проститутки. Это ли не двойное, двойственное, двоящееся мироощущение? Но оно же единое, поистине синтетическое. И в этом двоящемся, различенном единстве уже неправомерен вопрос о принятии или неприятии революции. Блок имел право ее приять, потому что гибель России в революции стала и его собственной гибелью. Это была, что называется, честная игра. Однако остается вопрос, а как же Блок понимал, видел, хотел видеть русскую революцию? Да и так ли уж мы вправе говорить, что Блока убила революция?
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Александр Блок». К 75-летию со дня смерти. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
В каком смысле следует говорить о разочаровании Блока в революции? Это было очень своеобразное разочарование, отнюдь не совпадающее с обычными антисоветскими и антикоммунистическими настроениями. Большевистская революция для Блока оказалась не слишком далеко зашедшей, а наоборот, не исполнившей возлагавшихся на нее чаяний. В знаменитой статье «Интеллигенция и революция» он писал:
«Что же задумано? Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым, чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется революцией. Размах русской революции, желающий охватить весь мир, меньшего истинной революции желать не может, исполнится это желание или нет, гадать не нам, таков. Она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны теплый ветер и нежный запах апельсиновых рощ, увлажить спаленные солнцем степи юга прохладным северным дождем.
У Блока не идет речь о революции как политическом или социальном перевороте. Он ожидает от нее поистине космического преображения бытия. Это теургический замысел. Слова о теплых ветрах и апельсиновых рощах у Блока совсем не метафора. Его надо понимать буквально. Как сказал один исследователь, к которому я еще буду сегодня обращаться, в революции метафоры обращаются в метаморфозы. По крайней мере, таковы чаяния всех революционных максималистов, к числу которых принадлежал Блок. Обобществление производства, вообще марксистская программа большевистской революции, для Блока отнюдь не максимум. Понятно, что он спроецировал на революцию собственные внутренние установки. О том, почему имела место такая проекция, мы еще будем говорить. Но ясно, что результаты осуществления большевистской программы удовлетворить его никак не могли. Вот что говорил друг Блока, идеолог группы «Скифы», близкий к левым эсерам, Иванов Разумник на вечере памяти Блока 28 августа 1921 года.
«Мы знаем теперь, не душа Блока изменилась, изменилась душа революции. Ни от чего Блок не отрекся, но он задохся, когда исторический воздух, очищенный стихийным взрывом, снова отяжелел и сгустился. Не от приближения гула он пал немея, а от смертельной тишины старого мира, сменившей собою пронесшийся гул. Вот почему так болезненно сжался Блок, когда знаменитый Брест стал ответом жизни на его скифов, когда в середине 18 года уже ясно определились дальнейшие пути русской революции. Стихийного взлета мирового пламени нам уже не дождаться. Правда, мы живем теперь в эпоху невероятных событий. Быть может, самое невероятное станет возможным и осуществится, но в гранях человеческого, здравого смысла, который был так ненавистен Блоку. Наше поколение уже видело гребень волны, неслось на нем. Начался спад. Революция кончилась, и Блок ее не пережил».
самые важные здесь слова о гранях здравого смысла, в которых якобы осуществляется большевистская революция. Это на самом деле утопическое, безумное, катастрофическое деяние. Для Блока, таким образом, ненавистный здравый смысл торжествует только потому, что люди после революции продолжают ходить по земле, а не летают по воздуху. Тут нельзя не вспомнить Ильфа, его записные книжки. Этот человек не советской властью недоволен, он мирозданием недоволен. Советская власть плоха для Блока не столько потому, что она осуществляет террор, сколько потому, что она не сумела переделать мироздание. В том же выступлении Иванова Разумника есть поразительная деталь. Он вспоминает, как шел с Блоком по вымершему Невскому проспекту, мимо заколоченных окон бывших увеселительных заведений. И Блок сказал: «По крайней мере, мы не слышим и больше не услышим румынской музыки в ресторанах». И он продолжает.
Румынский оркестр как символ старого мира. Если бы Блок не был так болен в последние месяцы своей жизни, он узнал бы, что и это вернулось. Проходя по улице мимо освещенных окон ресторанов и кафе, он услышал бы и звуки румынского оркестра. И разве случайно заболел он и умер после марта 1921 года? Того марта, когда окончательно определился последний уклон революции, новый ее круг.
Иванов Разумник имеет в виду НЭП, едва ли не единственный период большевистской истории, когда началась приличная жизнь. Конечно, нам сегодня не понять этих людей, не понять самый их склад. То, как они судили о революции, кажется нам сегодня какой-то чудовищной аберрацией сознания. В самом деле, почему нужно умирать, если открылись рестораны и кафе? И почему это именно Блок умер, а тот же Иванов Разумник остался жив и даже дожил до террора конца 30-х, когда и ему пришлось посидеть, отведать большевистской революции в гранях здравого смысла? Так отчего же умер Блок? Он умер от последствий наследственного сифилиса, как Ленин, кстати. Это выяснено в исследованиях англичанина Эврила Паймана и француза Жоржа Нева. К сожалению, я не нашел книги Паймана о Блоке в Нью-Йоркской публичной библиотеке и говорю об этом на основании книги Александра Эткинда «Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века», в которой имеется соответствующая отсылка. В этой же книге есть интереснейшая глава о Блоке под названием «Революция как кастрация. Мистика сект и политика тела в поздней прозе Блока». Это сенсационный текст. Он объясняет, что в конце концов имел в виду Блок под революцией, как проектом тотальной переделки мира. Подлинной задачей революции должно было быть уничтожение пола. У Блока есть одно загадочное сочинение – псевдоисторический очерк «Кателина», написанный весной 1918 года, о некоем древнеримском бунтовщике, пытавшемся произвести переворот и разоблаченном знаменитым Цицероном. Этот очерк Блок назвал «Страница из истории мировой революции», а в вариантах – «Из истории мирового большевизма». Загадочность и необъяснимая странность этого текста в том, что Блок ввел в него рассказ о стихотворении Катула «Атис», рассказывающем, как этот мифический юноша, впав в ненависть к Венере, оскопил себя. Какое отношение имеет все это к теме о Кателине, совершенно непонятно. Было непонятно, но сейчас Александр Эткинд разъяснил этот сюжет. Тут нужно вспомнить еще одно сочинение о Кателине, драму молодого Ибсена, внимательно читавшуюся Блоком, когда он писал своего Кателину. Александр Эткинд так резюмирует ее содержание.
Кателина Ибсена со смелой прямолинейностью указывал две основные проблемы европейского модерна – секс и революцию. Пол разрушает революцию. Утопия отменяет секс. Но ни то, ни другое, ни победа пола за счет утопии, ни победа революции за счет сексуальности невозможно в мире модерна. Противоречие остается нерешенным. Его можно признать, но нельзя преодолеть. Не было бы сексуального соблазна, Кателина построила бы царство справедливости. Не будь Кателина революционером, он спокойно жил бы с женой и любовницей. Моделируя основную дилемму, действие ибсеновской пьесы раскачивается между полюсами в душе Кателины. Сделай он выбор, и был бы счастлив. Его неспособность сделать этот выбор и есть трагедия современного человека.
Так какой же выбор все-таки имеется в виду в первом из указанных случаев? Второй понятен. Не надо быть революционером, а надо жить с женами и любовницами. Но что такое справедливость, достигаемая на путях отказа от секса? Как ее достичь? Как, наконец, отказаться от секса? Вот тут и начинает быть понятным блоковский дивертисмент со стихотворением Катула. Методом мировой революции, если она хочет удастся, должна быть кастрация. Кастрация, а лучше, точнее, да и шире сказать, уничтожение секса – вот истинная цель и одновременно орудие мирового переворота. Этой цели не осуществила, да и не поставила русская революция, и только поэтому ее нельзя считать радикальной. Такова логика Блока, если в данном случае можно говорить о логике. В этой логике секс с его сомнительными радостями всего лишь несовершенный заменитель подлинного счастья. У человека в сущности и нет никакого другого счастья, кроме разве что чувства безопасности, обеспечиваемого материальным достатком. Но это дано не всем, а секс всем. Это вроде денег, некий всеобщий эквивалент. И вот тут возникает вопрос, а всем ли дано даже это скудное счастье? Отнюдь нет. И Александр Блок был примером человека, у которого в этой сфере бытия существовали большие проблемы. Отсюда и желание его преодолеть это человеческое жизненное определение, отказаться от него. О его проблемах, в общем-то, давно известно. Даже в Советском Союзе можно было ознакомиться с этим сюжетом, прочитав работу известного блоковеда Владимира Орлова «История одной любви» в его сборнике «Пути и судьбы». К тому же сейчас, кажется, изданы в России мемуары жены Блока, Любови Дмитриевны, в которых она даже пыталась дать психоаналитическое объяснение перипетий их странного брака. Тут нужно, конечно, добавить, что Блок отнюдь не был человеком, не знавшим женщин. Нам известны имена чуть ли не всех его любовниц. И то, что у него был ребенок от Нолли Коган. Я, кстати, видел этого человека, то есть того, кто выдает себя за сына Блока. Интерес всего этого сюжета все-таки не психоаналитический. Сюжет тут другое. Что такое поэт? У американского философа Джорджа Сантаяны в его книге об американском характере есть рассуждение о революционерах и поэтах, о полярности двух этих типов, полной противоположности одного другому. Революционер, по Сантаяне, это человек, который хочет разрушить бытие, чтобы из его элементов создать, собрать какой-то новый и лучший мир. Надо ли говорить, что разрушенный мир восстановлению, тем более улучшению, не подлежит? Поэт же у Сантаяны – это человек, умеющий увидеть красоту в существующем. Ему не нужно другого мира. Он способен в Лии увидеть Рахиль. Это звучит очень эффектно и кажется верным, но как раз обсуждаемый нами случай сюда не подходит. Кто будет спорить с тем, что Блок – великий поэт? И однако он хотел уничтожить этот мир. Он ненавидел этот мир, названный им страшным. Есть ли выход из указанного противоречия? Очевидно тот, что дух дышит где хочет. Поэзию можно делать из всего, нужно только быть поэтом. Александр Блок поэтом был. Он сказал, мы умираем, а искусство остается. И какое нам дело до его любовной жизни? Какое нам дело, в конце концов, до Октябрьской революции, о которой теперь можно сказать только одно. Это было время, когда жил и умер Александр Блок.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Александр Блок» к 75-летию со дня смерти. Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над ним в пражской студии работали режиссер Виктор Смирнов и редактор Иван Толстой. Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад?
вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для Радио Свобода, вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, Тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором. На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.